Глава четвертая. Ты не уйдешь из леса раньше, чем за обиду я не отомщу. Шекспир. Сон в летнюю ночь. Едва разведчик замолчал, как показался первый всадник небольшого отряда. Его-то шаги и уловил настороженный слух индейца. Через полянку бежала одна из тех извилистых тропинок, которые протаптывают олени на своем пути к водопою. Она упиралась в речку подле того места, где отдыхали белый охотник и его краснокожие товарищи. По тропинке медленно двигались путешественники, появление которых в глубине этих непроходимых лесов казалось весьма странным. Соколиный глаз сделал навстречу им несколько шагов. «Кто идет?» — спросил разведчик, как бы нечаянно подняв левой рукой ружье и приложив указательный палец правой к курку. В то же время он старался, чтобы в этом движении не было угрозы. «Кто идет сюда по опасной и дикой тропе зверей?» «Друзья закона и короля», — ответил всадник, ехавший впереди остальных. «С восхода солнца мы едем в тени этого леса, и жестоко измучены усталостью, голодом и своим трудным странствием». «Вы, наверное, заблудились», — прервал его соколиный глаз, «и настолько беспомощны, что не знаете, ехать ли вам направо или налево. Вот именно! Не знаете ли вы, как далеко отсюда до королевского форта Уильям Генри?» «О-о-о-о!» — воскликнул белый охотник и расхохотался, но быстро подавил неосторожный громкий смех, опасаясь привлечь внимание врагов. «Вы потеряли дорогу, как собака теряет след оленя, когда между нею и зверем расстилается озеро Хорикен. Уильям Генри, боже мой! Если вы друзья короля и у вас есть дела с королевской армией, лучше поезжайте по течению реки к форту Эдвард и скажите о том, что вам нужно Вебу, который спрятался в этой крепости вместо того, чтобы пробиться в теснины и прогнать дерзкого француза в его берлогу за Шамплейном». Путник ничего не ответил на это странное предложение, потому что другой всадник выехал из рощи и, обогнав его, сказал, обращаясь к охотнику: «Сколько отсюда до форта Эдвард? Из того места, куда вы теперь советуете нам отправиться, мы выехали сегодня утром, а направляемся в верховье озера». «Значит, вы раньше потеряли зрение, а потом уже заблудились, потому что дорога через Волок шириной, по крайней мере, в 2 сажени, просторнее, пожалуй, чем Лондонское шоссе и шире дороги перед самим королевским дворцом». «Мы не будем оспаривать достоинство военной дороги», — с улыбкой возразил Хейвард, ибо, как, наверное, догадается читатель, это был он. «Полагаю, в настоящую минуту достаточно сказать вам, что мы доверились проводнику-индейцу, который обещал провести нас ближайшей, хотя и очень глухой тропинкой. Но оказалось, что он плохо знал ее, и теперь совсем непонятно, где мы очутились». «Индеец, заблудившийся в лесу?» — сказал охотник и с сомнением покачал головой. «Он заблудился в такое время, когда солнце жжет вершины деревьев, а ручьи полны до краев, когда мох каждой березы может сказать, в какой стороне неба загорится вечером северная звезда? Леса полны оленьих троп, которые сбегают или к рекам, или к соляным ямам, словом, к местам, известным каждому. Кроме того, и гусени все еще улетели к канадским водам. Странно, очень странно, что индеец сбился с пути между Хорикеном и излученной реки. Не махок ли он?» «По рождению нет, хотя это племя приняло его к себе. Мне кажется, его родина севернее, и он принадлежит к индейцам, которых вы называете гуронами». «Ух!» — в один голос вскрикнули краснокожие товарищи белого охотника. До сих пор они сидели неподвижно и, по-видимому, бесстрастно относились ко всему происходящему. Но в эту минуту магикане вскочили. Удивление, видно, взяло верх над их выдержкой. «Гурон!» — — повторил суровый разведчик и, снова не скрывая недоверия, покачал головой. — Это предательское вороватое племя. Гурон остается Гуроном, кто бы ни принял его к себе. Никакими средствами вы ничего не сделаете из него. Он всегда останется трусом и бродягой. Раз вы отдали себя в руки одного из этих людей, надо только удивляться, что он еще не заставил вас наткнуться на целую шайку. Этого нечего бояться, так как форт Уильям Генри всего в нескольких милях от нас. Кроме того, вы забыли, что наш проводник теперь мохок, что он служит нашей армии и стал нашим другом. А я говорю вам, что тот, кто родился Гуроном, Гуроном и умрет, — уверенно ответил Соколиный глаз. — Мохок! Если хотите видеть честных людей, ищите их среди магикан или доловаров. Да, они честно дерутся, хотя не все из их племени соглашаются идти в бой, так как многие позволили макуасам превратить себя в слабых женщин. Но уж если они дерутся, то это настоящие воины. — Довольно об этом, — нетерпеливо заметил Хейворд. — Я не буду здесь собирать сведения о хорошо знакомом мне человеке, который совершенно неизвестен вам. Вы еще не ответили на мой вопрос. На каком расстоянии мы находимся от главного отряда, расположенного в форте Эдвард?
— Это зависит от того, какой проводник поведет вас. А на таком коне, как ваш, можно покрыть это расстояние между восходом и заходом солнца. —
Я не хочу тратить слова попусту, — сказал Хейворд, подавляя свое недовольство и продолжая разговор в более миролюбивом духе. — Если только вы скажете мне, сколько миль осталось до форта Эдвард, и согласитесь проводить нас туда, вы получите вознаграждение за труды.
— А кто поручится, что, сделав это, я не провожу врага и шпиона Монкольма в наше укрепление? Не всякий, говорящий по-английски, честный и верный человек.
— Если вы действительно служите разведчиком, то, конечно, знаете 60-й Королевский полк.
— 60-й? Как не знать? Немногое скажете вы мне об американских сторонниках короля, чего я сам не знал бы, хотя на мне и не красный мундир, а охотничья куртка.
Тогда, значит, вам известно имя майора этого полка.
— Майора? — прервал его Соколиный глаз и выпрямился с видом человека, гордящегося своей репутацией. — Уж если в колониях есть человек, знающий майора Эффингема, то он перед вами.
— В 60-м полку не один майор. Эффингем старший из них, а я говорю о самом младшем, о том, который командует гарнизоном форта Уильям Генри.
— Да, да, слыхал, что это место занял какой-то молодой и богатый джентльмен из южных провинций, но он слишком молод для такого поста. Не следовало поручать начальство над сидеющими людьми юному офицеру. А между тем, говорят, он отлично знает свое дело и очень храбр.
Кто бы он ни был, что бы ни говорили о нем, он теперь разговаривает с вами, и, конечно, вы не должны опасаться его.
Разведчик с удивлением посмотрел на Хейворда, потом, сняв шляпу, ответил тоном менее самоуверенным, но все же поражавшим сомнению.
— Я слышал, что один отряд должен был сегодня утром выступить из форта Эдвард к озеру.
— Вам сказали правду. Но я выбрал кратчайшую дорогу и доверился опытности того индейца, о котором уже упоминал.
— А он обманул вас и потом бросил?
— Он не сделал ни того, ни другого. Во всяком случае, второго, так как он находится здесь.
— Хотелось бы мне взглянуть на этого человека. Если он настоящий иракез, я узнаю его по хитрому взгляду и по раскраске, — сказал разведчик.
Пройдя мимо лошади Хейворда и клячи псалмопевца, около которой уже примостился сосать молоко жеребенок, он двинулся вдоль кустов и вскоре подошел к девушкам с нетерпением и некоторой тревогой, ожидавшим конца переговоров. Позади Коры и Алисы стоял индеец-скороход.
Прислонившись к дереву, он бесстрастно встретил впившийся в него взгляд разведчика. Лицо индейца выражало такую мрачную свирепость, что невольно внушало чувство страха. Удовлетворенный своим осмотром, соколиный глаз отошел от краснокожего, остановился на мгновение, любуясь красотой девушек, и радушно ответил на улыбку и ласковый кивок Алисы. Затем подошел к лошади псалмопевца, кормившей своего жеребенка, с минуту смотрел на ее всадника, напрасно стараясь угадать, кто он, и, наконец, покачав головой, снова вернулся к Дункану.
— Минг всегда останется Мингом, и ни Махоки, и никакое другое племя не изменит его, — сказал он, занимая свое прежнее место. — Если бы вы были одни и согласились отдать в жертву волкам вашего благородного коня, я в один час довел бы вас до форта Эдвард, потому что эта крепость находится всего на расстоянии часа пути отсюда. Но с вами женщины, для которых такой переход невозможен.
— Почему? — Правда, они устали, но могут проехать еще несколько миль.
— Немыслимо, — повторил разведчик. — После того, как стемнеет, я и мили не прошел бы с этим скороходом, хотя бы зато мне обещали лучшее ружье во всех колониях. Здесь, в чаще, скрываются иракезы, и ваш махок слишком хорошо знает, где прячутся они, чтобы я согласился пуститься с ним в путь.
— Неужели? — сказал Хейвард, наклоняясь вперед и понижая голос почти до шепота. — Сознаюсь, у меня тоже появились некоторые сомнения. Правда, я старался скрыть их и притворялся спокойным, но делал это только для успокоения моих спутниц. Потому-то я не позволил индейцу идти вперед, а заставил его следовать за нами.
— С первого же взгляда видно, что это обманщик, — сказал охотник, притронувшись пальцем к носу в знак предостережения. — Вон этот вороватый минг прислонился к стволу молодого клена, там, за кустами. Правая нога мошенника приходится на одной линии со стволом.
Соколиный глаз многозначительно дотронулся до своего ружья.
Я могу попасть в него между щиколоткой и коленом, и после этого он, по крайней мере, на месяц лишится возможности двигаться. Подойти ближе нельзя. Хитрая тварь заподозрит меня и кинется в кусты, как испуганный олень.
Нет, нет, это не годится. Может быть, он ни в чем не виноват, и мне не хочется, чтобы вы ранили его. Хотя если бы я вполне удостоверился, что он предатель...
— Ну, в этом нечего сомневаться. — Иракез всегда готов изменить и обмануть, — сказал соколиный глаз. Говоря это, он вскинул ружье и навел его дуло на Магуа.
— Погодите, — остановил его Дункан, — не стреляйте.
— Придумайте какой-нибудь другой способ от него избавиться. Хотя я имею основание предполагать, что негодяй обманул меня. Соколиный глаз отказался от намерения перебить ногу индейцу-скороходу. Он на минуту задумался, потом сделал рукой знак своим друзьям-магиканам, которые тотчас же подошли к нему. Все трое вполголоса заговорили на делаварском наречии.
С серьезным выражением они сосредоточенно и тихо совещались о чем-то. Судя по движениям рук белого охотника, который часто указывал в сторону поднимавшегося над кустами молодого деревца, он, очевидно, говорил о предателе. Его товарищи скоро сообразили, чего он ждет от них, и, отложив свое оружие, исчезли в чаще. Один пошел направо, другой налево. Они прятались в чаще и скользили в кустах совершенно бесшумно.
— Теперь вернитесь к вашим спутницам, — обращаясь к майору, сказал соколиный глаз, — и заговорите с индейцем. Магикане схватят его и не попортив даже раскраски.
— Нет, — гордо ответил Дункан.
— Я сам хочу его схватить. Ну, скажите, что сделаете вы, сидя на лошади, когда вашим противником окажется индеец, скользящий среди кустов? Я сойду с коня, а вы думаете, что, увидав, как вы освобождаете из стремени одну ногу, он будет терпеливо стоять и дожидаться, чтобы вы спрыгнули на землю? Всякий, кто вступает в эти леса и собирается иметь дело с туземцами, должен перенять обычаи индейцев, если желает удачи. Итак, вперед! Заговорите с этим злодеем и сделайте вид, будто вы считаете его верным другом.
Хейворд согласился подчиниться, чувствуя сильное отвращение к делу, которое ему предстояло выполнить. Однако с каждой минутой в нем усиливалось сознание опасности, которое нависло над его спутницами из-за их доверчивости. Солнце село, и спустившиеся тени придавали лесу мрачный вид. Очертания деревьев расплывались, и тьма ясно напоминала Дункану, что приближались часы, которые дикари совершали свои самые кровавые деяния — деяния мести или вражды. Эти опасения заставили Хейварда направиться к иракезу. Разведчик немедленно завязал очень оживленный и громкий разговор с певцом, который так бесцеремонно присоединился с утра к маленькому обществу. Проезжая мимо девушек, Дункан бросил им несколько ободряющих слов и с удовольствием заметил, что они бодры, несмотря на усталость, и что остановка не встревожила их. Сказав Коре и Алисе, что ему нужно переговорить с индейцем о дальнейшей дороге, Хейвард пришпорил своего коня и снова натянул поводья, когда благородное животное очутилось в нескольких ярдах от Магуа, все еще стоявшего подле дерева.